проведенного всего месяц назад. И тем не менее, для нынешнего вещателя всемирная паутина становится уже неотъемлемой составляющей, где необходимо его присутствие. Голос свободной Ливии из Бенгази впервые появился в интернете благодаря одному из слушателей, организовавших такой поток по трансляции с эфира в начале апреля. Вещание можно послушать по адресу www.ustream.tv/channel/Бенгази-радио. Станция в эфире с 5.30 до 23.50, но границы вещания, как сообщают наблюдатели, нечеткие. Уже на прошлой неделе «Голос свободной Ливии» заимел собственную страницу на английском языке. Ее адрес voicefreelibia.blogspot.com. На сайте есть ссылки на прямое потоковое вещание радиостанции, а также на «Либия Аль-Хурра ТВ». Он также содержит сводки новостей и выдержки из программ на арабском языке. Вот небольшой фрагмент записи с той потоковой трансляции эфира, о которой я только что говорил.
هنا صوت ليبيا الحرة أيها الأخوة المواطنون عذرا بهذا الحدث سمي أخوتنا في كل مكان نواصل البث من غرف الإرسال لإذاعة صوت ليبيا الحرة اليوم يوم مبارك هذا اليوم.
И в заключение вернемся к эфирному вещанию. Датский коротковолновый клуб недавно выпустил 13-е издание ежегодника Domestic Broadcasting Survey, что в переводе означает «обзор внутреннего вещания». Этот обзор состоит из трех частей. Первое – это 39-е издание обзора тропических диапазонов, включающее в себя список всех активных вещательных станций в диапазоне от 2300 до 5700 кГц. В этот перечень включены также и подпольные радиостанции. Вторая часть – это местные станции в международном коротковолновом диапазоне свыше 5700 кГц. И третья часть – это удаленные частоты в интервале от 2 до 30 МГц. Этот новый обзор, как и все предыдущие, построен на официальных источниках информации и различных DX-бюллетенях и публикациях. Все подробности и условия заказа можно найти на сайте www.dswci.org. Не забывайте, что продукция наших датских коллег не бесплатная. Наша очередная встреча в эфире на этом подошла к концу. Режиссер сегодняшнего выпуска программы для радиолюбителей Дмитрий Максимов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда мы встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания.
Клуб DX. Присоединяйтесь.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
Московское время 2 часа.
Голос России. Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. Дело о похищении сына Евгения Касперского возбуждено по двум статьям – похищение человека и вымогательство. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Он подтвердил, что Иван Касперский освобожден, а его похитители задержаны. Ранее представитель ГУВД сообщил, что выкуп похитителям заплачен не был. 20-летний Иван Касперский был освобожден в воскресенье. Пятеро похитителей, включая организатора, задержаны. Отец Ивана, Евгений Касперский, специалист по антивирусному программному обеспечению. Его состояние оценивается в 800 миллионов долларов. Касперский занимает 125-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Более 5000 человек участвовали в ночной пасхальной службе в храме Христа Спасителя. На службе были также президент России Дмитрий Медведев и глава правительства Владимир Путин с супругами. Они обменялись с патриархом Кириллом пасхальными приветствиями, троекратным целованием со словами «Христос воскресе» и пасхальными яйцами. В храме был также и мэр Москвы Сергей Собянин. Патриарх напомнил собравшимся историю праздника и попросил верующих не забывать ее даже тогда, когда отчаяние охватывает душу. На главном пасхальном богослужении было прочитано Евангелие на 18 языках. В этом году Пасху отмечают в один день христиане восточной и западной традиции. Праздничные службы проводят православные, католики и протестанты. Это уже пятое совпадение в 21 веке. Следующее будет в 2013 году. Папа Римский Бенедикт XVI в ходе пасхального обращения призвал европейских католиков к солидарности с беженцами из стран Африки. По словам понтифика, добрые люди должны оказывать гостеприимство страдальцам. Так Бенедикт отреагировал на наплыв беженцев из Туниса и Ливии, которые прибывают на итальянский остров Лампедуза. Из-за того, что Италия выдала беженцам разрешение на временное проживание, в Евросоюзе уже случился скандал. Тем, что тысячи африканцев получили право свободно передвигаться по ЕС, оказался недоволен Париж. Франция даже раздумывала над возможностью выхода из Шенгенского соглашения. Впоследствии, впрочем, министр по европейским делам Лоран Вокье заявил, что этого не произойдет. Также Папа Римский в пасхальном обращении уделил внимание нестабильной ситуации в Кот-д'Ивуаре, природным катаклизмам в Японии, а также гражданской войне в Ливии. Бенедикт XVI зачитал поздравления с Пасхой на 65 языках. Ливийские повстанцы утверждают, что в результате обстрелов города Мисурата войсками Муаммара Каддафи за субботу и воскресенье погибли не менее 36 человек. Об этом агентству Рейтер рассказал представитель повстанцев. Он также сообщил, что более 100 человек получили ранения. Войска Каддафи использовали установки «Град» для атаки на Мисурату. Между тем, ранее сегодня заместитель министра иностранных дел Ливии Халид Каин заявил, что ливийские правительственные войска остановили военную операцию в Мисурате, чтобы дать время лидерам местных племен провести переговоры с повстанцами. Каин добавил, что на переговоры есть 48 часов. За все время противостояния в Мисурате погибли уже более 1000 человек. Похороны погибших в Сирии демонстрантов вновь переросли в многотысячные акции протеста. В ряде городов страны по участникам стихийных манифестаций полиция открывала огонь. Согласно информации, поступившей от Сирийской лиги защиты прав человека, в Джебе на Средиземноморском побережье имеются убитые и раненые. Оружие против демонстрантов применялось и в Идлибе, и Хамме, а также на юге страны, в городе Нава, где погибло 4 протестующих. Кроме того, в перестрелке с экстремистами там были убиты 5 сотрудников правоохранительных органов. По сообщениям телеканала Аль-Джазира, в пригородах Дамаска были арестованы организаторы недавних антиправительственных акций. В Токио несколько тысяч человек провели демонстрацию против атомной энергетики. Люди недовольны развитием событий на АЭС Фукусима-1, пострадавшей во время землетрясения 11 марта. Участники демонстрации требуют закрытия всех АЭС в стране, которые построены без защиты от землетрясений и цунами. Они также призывают правительство и компанию ТЭПКО перейти на альтернативные источники энергии. Это уже не первая подобная акция протеста в Токио. Бывший президент США Джимми Картер вместе с делегацией европейских политиков посетит в ближайшее время Пхеньян для обсуждения перспектив возобновления зашедших в тупик переговоров по безъядерному статусу Корейского полуострова. Как сообщает агентство Associated Press, Картер вместе с представителем группы политиков-ветеранов, включая лидеров Финляндии, Ирландии и Норвегии, посетит КНДР во вторник в рамках усилий Запада, направленных на то, чтобы продолжить переговоры по прекращению северокорейской ядерной программы.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде в городах нашего вещания. В Берлине облачно и 18 тепла, в Амстердаме плюс 20, в Брюсселе плюс 22, солнечно. В Вильнюсе плюс 21 градус, в Минске и Бресте плюс 20, плюс 22 градуса. В Санкт-Петербурге плюс 15, облачно, в столице плюс 16, плюс 18 градусов.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Чемпион России питерский «Зенит» на своем поле не оставил шансов самарским «Крыльям Советов», победив гостей со счетом 3-0 в матче шестого тура российской футбольной премьер-лиги и вернулся на первое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Дублем этой встречи отметился лучший бомбардир чемпионата Данк Лазович, на счету которого уже 5 голов. А ЦСКА в Томске потерял очки в поединке с Томью. Встреча завершилась в ничью 1-1, так же, как и матч в Казани, где Рубин не смог удержать победный счет в игре с пермским «Амкаром». Московский «Спартак» был сильнее одноклубников из Нальчика. 1-0, забив единственный гол на 50-й минуте, автором которого стал Артем Дзюба. Этот успех позволил красно-белым 7 очками покинуть последнее место в турнирной таблице и подняться на 11-ю строчку. А спортивный директор «Коринтианса» Роберто де Андраде заявил, что клуб не собирается платить за полузащитника московского «Спартака» Алекса 7 миллионов евро. «Коринтианс» не намерен делать необдуманных поступков, сказал де Андраде в интервью изданию «Лансенет». 7 миллионов евро – абсурдная сумма. Если «Спартак» не собирается снизить цену, то нет смысла вести переговоры. Но мы все же попробуем договориться на следующей неделе. А Шальке намерен предложить новый контракт нападающему Раулю. Как сообщает АС, представители немецкого клуба планируют обсудить детали новой сделки с агентом футболиста во вторник перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед. Нынешнее соглашение 33-летнего испанца рассчитано до июня 2012 года. А сборная России одержала победу над командой Финляндии 4-2 в матче заключительного тура чешских хоккейных игр. Данис Зарипов оформил дубль. Таким образом, россияне на мажорной ноте завершили выступление в нынешнем сезоне Евротура, победу в котором дружина Вячеслава Быкова обеспечила себе еще в четверг. А сборная России заняла третье место на юниорском чемпионате мира по хоккею в Германии, победив в матче за бронзу хоккеистов Кленового Листа со счетом 6-4. И еще о хоккее. Нападающий Коламбуса Рик Нэш будет капитаном сборной Канады на стартующем в ближайшую пятницу в Словакии чемпионате мира. Для форварда Blue Jackets это будет четвертое выступление на первенстве планеты. Пока о спорте у меня все. В студии был Роберт Сагитов.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны. Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Здравствуйте, в студии Сергей Лосев. Сначала о темах программы. ООН должна усилить свою роль на международной арене. Россия выступает за строгое соблюдение резолюции Совбеза по Ливии. И японское правительство расширяет зону безопасности вокруг АЭС «Фукусима-1». А теперь подробно.
Мир за неделю.
Организация Объединенных Наций должна усилить свою роль на международной арене, и Россия может ей в этом помочь. С такой позицией Москвы полностью согласны и в самой ООН. Речь о влиянии ведущего международного объединения на события в мире шла на встрече Дмитрия Медведева и Пан Ги Муна, которая состоялась на минувшей неделе в Москве, рассказывает наш обозреватель Игорь Селецкий.
Круг вопросов, которые обсуждали президент России и генсек ООН, был весьма широк, от перспектив ближневосточного урегулирования до аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Но все же основное внимание Дмитрий Медведев и Пан Ги Мун уделили роли Организации Объединенных Наций в мировой политике. Москва всегда была последовательна в поддержке ООН, напомнил журналистам по окончании переговоров глава МИД России Сергей Лавров.
Российский президент подчеркнул нашу последовательную, неконъюнктурную позицию в поддержку Организации Объединенных Наций, поддержку последовательного укрепления правовых начал ее деятельности на основе строгого соблюдения устава организации. Мы подробно обсудили такие вопросы, как необходимость строгого соблюдения мандатов, которые принимаются Организацией Объединенных Наций, особенно в том, что касается ситуации, сопряженных с применением силы.
Особую актуальность вопрос о соблюдении положения резолюции Совбеза приобрел в связи с последними событиями в Ливии. Коалиция стран НАТО проводит там операцию по блокированию воздушного пространства, одобренную ООН. Однако, как неоднократно отмечало российское руководство, союзники уже превысили полномочия мандата, предусмотренные резолюцией 1973. Подобные действия со стороны ведущих западных держав, к сожалению, мир наблюдает не впервые. Достаточно вспомнить их действия в Югославии или Ираке. Проблема в том, что состав ведущих органов, таких как Совет Безопасности, отражает устаревшие реалии мироустройства, каким оно было после Второй мировой войны. С тех пор мир изменился, на арену вышли новые, быстро набирающие силы государства. И уже ни у кого не осталось сомнений в том, что ООН нужна реформа, отметил в интервью «Голосу России» директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.
В настоящее время рассматривается вопрос о расширении числа постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. И некоторые из членов БРИКС вполне могли бы стать постоянными членами. В частности, постоянным членом этой организации могла бы стать Индия. В этом случае, по-видимому, можно было ожидать более сбалансированных решений на уровне Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Пан Ги Мун на встрече с Дмитрием Медведевым подчеркнул, у Москвы есть уникальная возможность поддержать ООН в сфере глобального управления. Ведь Россия один из ведущих членов таких организаций, как Большая Двадцатка, Большая Восьмерка и БРИКС. В Москве, в свою очередь, рассчитывают, что генсек ООН и в дальнейшем будет делать все необходимое для укрепления роли организации на международной арене. Россия намерена и впредь поддерживать ООН в решении таких вопросов, как изменение климата, преодоление последствий глобального экономического кризиса и, конечно же, в вопросах обеспечения международной безопасности, прав и свобод человека.
Что же касается Ливии, то президент Дмитрий Медведев убежден, выбор пути ее развития – дело ее граждан. Между тем, начало начала наземной операции Запада в этой стране, судя по всему, дело ближайшего времени. Заместитель пресс-секретаря МИД Франции Кристин Фаш заявила на минувшей неделе, что коалиция готовит военную операцию для обеспечения безопасности конвоев с гуманитарной помощью. Фаш сказала, что это делается по просьбе созданного ливийскими повстанцами Переходного национального совета. Так что Запад, похоже, твердо решил познакомиться не только с воздушным пространством, но и с наземным ландшафтом Ливии. Судя по опыту предыдущих вторжений, последствия для народа этой страны могут быть самыми драматичными. О возможных сроках начала военной операции в интервью «Голосу России» рассказал эксперт отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников.
Я думаю, что здесь речь идет как минимум о неделе. США не пойдут на то, чтобы дать зеленый свет этой наземной операции. Сложность вопроса заключается в том, что может наблюдаться такой разброд мнений между американскими военными, которые участвуют в этой коалиции, теми арабскими странами, которые будут настаивать, скажем, на начале наземной операции, чтобы поддержать повстанцев, и западноевропейскими союзниками. И я считаю, что, конечно, цель американцев тянуть, по-моему, дело до последнего. А вот как поведут себя западноевропейские союзники при поддержке арабских стран, вы знаете, это прогнозировать очень трудно.
Более осторожную оценку дает директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
Ограниченная наземная операция, она фактически уже как бы началась. Полномасштабная наземная операция сейчас невозможна, потому что нужна санкция Совета Безопасности ООН. Такой резолюции нет.
На минувшей неделе Великобритания, Франция и Италия объявили о готовности направить на помощь ливийской оппозиции своих военных советников. В европейских странах уверяют, что эти армейские офицеры не будут участвовать в боевых действиях, а займутся подготовкой ливийцев в области разведки и тылового обеспечения. Между тем, это не что иное, как де-факто участие в гражданской войне. Кроме того, на минувшей неделе стало известно, что президент Франции Саркози намерен вместе с британским премьером Кэмероном посетить форпост ливийских повстанцев, город Бенгази. Точной даты пока нет, но уже известно, что визит будет коротким и состоится в первой половине мая. Напомню, что именно Париж первым признал правительство повстанцев. Саркози считается одним из главных инициаторов военной операции против режима Каддафи. На минувшей неделе правительство Японии расширило 20-километровую зону эвакуации вокруг АЭС Фукусима-1 на северо-запад от станции. Там замечено превышение радиации в 500 раз. Жителей, отказывающихся покидать свои дома, выселяют принудительно. Отныне за переход границы зоны отчуждения грозит штраф более $1000 и 30 суток ареста. Тему продолжает Мария Ивашкина.
На эти крайние меры правительство Японии подвигло отчаянное желание переселенцев вернуться в свои дома. Землетрясение и последовавшее за ним цунами произошло 11 марта. И уже полтора месяца большинство беженцев вынуждено находиться в центрах эвакуации. Лишенные привычного уклада жизни, люди психологически истощены. Многие не имеют работы и целые дни проводят в вынужденном безделье. Кроме того, участились случаи дискриминации переселенцев. Автомобили с номерными знаками префектуры Фукусима порой отказываются обслуживать на заправочных станциях. От них требуют пройти тест на радиоактивность. Страдают и дети. Новые одноклассники взяли в привычку дразнить переселенцев заразными и радиоактивными. Понятно, что японцы, чьи дома не получили внешних повреждений, стремятся вернуться назад. Однако сделать это в ближайшее время ни в коем случае нельзя. Согласен с японскими властями заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герсименко.
Высокая зона радиации, она вызывает лучевую болезнь острую, затем другие изменения, и в последующем человек получает онкологию и так далее. Есть период полураспада радиоактивных элементов, поэтому здесь вот сроки как минимум полгода нельзя. Это обосновано как раз заботой о жизни этих граждан.
Проблема в том, что внешне в этой полосе отчуждения все спокойно. Нет ни необычного запаха, ни шума, ничто видимое глазу не разрушается. А на самом деле в районах радиоактивного заражения невероятнейшая опасность для жизни. Говорит руководитель отдела лучевой терапии Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Анна Бойко.
Есть у нас органы и системы, которые реагируют на невысокие дозы, но в принципе это полный сбой организма, который вызван таким несвойственным и опасным фактором для организма, как облучение. В первую очередь, конечно, гематологического, угнетение функции костного мозга, ну а дальше уже будет как цепная реакция. И и хочу надеяться, что страна, у которых самый огромный опыт вообще последствий после атомного взрыва, бесспорно, я думаю, что это правительство адекватно и очень вдумчиво относится к тому, как защитить свое население.
Чтобы помочь людям наладить жизнь в местах временного пребывания, правительство Японии приняло решение выделить из бюджета порядка 50 миллиардов долларов. На это уйдут средства, ранее предназначавшиеся для пенсионного фонда и ряда социальных программ. Это ассигнование лишь малая часть средств, которые потребуются для преодоления последствий стихийного бедствия. Всего на эти цели потребуется около 122 миллиардов долларов. Японцы уже готовятся сильно подтянуть пояса.
На минувшей неделе в столице Украины, Киеве, прошла международная конференция, приуроченная к 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Этот представительный саммит планировался давно, однако организаторы не могли предположить, что на форуме речь пойдет не только о Чернобыле. В мире были уверены, такая катастрофа больше не повторится. События на японской АЭС «Фукусима-1» показали обратное, рассказывает Марианна Ожерельева.
Чтобы небо над Чернобылем снова стало безоблачным. Таков лейтмотив выступления участников киевского саммита по безопасному и инновационному использованию ядерной энергии. Странам-донорам удалось собрать 550 миллионов евро на строительство нового саркофага для реактора Чернобыльской АЭС. Главный вопрос повестки дня саммита – недопущение новых катастроф. После аварии на японской АЭС «Фукусима-1» его актуальность стала еще более очевидной. Последствия аварии в Чернобыле и Фукусиме глобальны, и сегодня необходимо пересмотреть основополагающие вопросы использования мирного атома, считает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
We need a global rethink on this fundamental question. It is time for a top.
Пришло время кардинально пересмотреть стандарты ядерной безопасности на национальном и международном уровне. Главным приоритетом должна стать безопасность ядерного объекта. За это должно отвечать правительство страны. При этом нужно повысить уровень прозрачности, чтобы обеспечить доверие людей. Нам нужны международные стандарты строительства, гарантии безопасности, прозрачность и полный обмен информацией между всеми странами.
По мнению генсека ООН, одной из важнейших проблем стала зависимость работы реакторов от природных условий. Ядерный объект должен противостоять стихии, землетрясениям, пожарам, ураганам. Не стоит забывать сегодня и о таком факторе, как террористические атаки. Пан Ги Мун вывел краткую, но емкую формулу. Защита от внешних воздействий тождественна безопасности населения. Сегодня в мире строятся 62 атомные электростанции. Всего же запущено 443 АЭС. Среди них есть и такие, которые находятся в зоне сейсмической активности. Россия остается лидером по строительству АЭС по всему миру. Ядерная энергетика – локомотив развития современных технологий, отметил на саммите российский вице-премьер Игорь Сечин.
Несмотря на тяжесть последствий аварии на атомных электростанциях, мы убеждены в том, что атомная энергетика будет и должна развиваться. В России не вызывает сомнений тот факт, что мирный атом – это и сегодня, и в перспективе один из наиболее экономически выгодных источников электроэнергии. При условии, конечно же, соблюдения соответствующих стандартов при проектировании, размещении, строительстве и эксплуатации атомных станций. Без атомной энергетики невозможно ответить на вызов энергетического обеспечения человечества.
Для России первоочередной задачей на сегодня является дополнительная оценка безопасности действующих АЭС при экстремальных воздействиях. Все действующие атомные электростанции в стране подверглись стресс-тестам.
Проверяли наш АЭС на предмет устойчивости к 14-метровым цунами, землетрясению силой в 9 баллов и еще на ряд тестов. Мы убедились в том, что российские технологии реакторов соответствуют всем системам безопасности и гарантируют невыход из строя всех систем. Считаем необходимым, чтобы на объявленной многоиюльской конференции ядерной безопасности все страны доложили результаты своих национальных стресс-тестов. Мы готовы это сделать.
Технические доказательства надежности российских АЭС не услышал премьер-министр Литвы Андрес Кубилюс. На саммите в Киеве он выразил обеспокоенность проектами строительства АЭС в российском Калининграде и Белоруссии. Если бы, к сожалению, премьер-министр Литвы, высказавший критические замечания, не покинул сейчас зал, он бы услышал и о тех современных системах безопасности, которые приняты в проектных решениях для строительства Балтийской АЭС в Калининграде рядом с Литвой, посетовал вице-премьер Сечин. Всю информацию он пообещал направить литовским коллегам в ближайшее время. На киевском саммите в очередной раз вслух была проговорена идея, что природные катастрофы не могут и не должны остановить технологический прогресс. Но из них необходимо делать соответствующие выводы. На этом и строится международное партнерство ради будущего экономического и социального развития.
Российская сфера инноваций и новых технологий привлекает все большее число иностранных компаний и все больше объем инвестиций. В Москве на минувшей неделе прошли сразу два события, на которых тема модернизации экономики была главной. Это неделя российского бизнеса и форум «Глобальное инновационное партнерство». На них было объявлено о крупных инвестициях в инновационный сектор экономики. Российские госкомпании, которые многие эксперты внутри страны и за рубежом часто критикуют за неповоротливость, на деле оказались в лидерах по расходам на инновации. Почти треть всего внебюджетного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ приходится именно на госкорпорации, такие как «Газпром», «Российские железные дороги» и «Объединенная авиастроительная корпорация». Такую статистику привел вице-премьер Сергей Иванов, выступая на неделе российского бизнеса в Москве.
Доля собственной выручки или доходов, направляемые на инновации, достигла 10%. Это уже не маленькая сумма. Мы вас будем судить только в сопоставимости к соответствующим расходам крупнейших западных компаний, которые в тех же секторах работают.
В абсолютных цифрах госкорпорации выделяют около 30 миллиардов рублей, более 1 миллиарда долларов на создание новых технологических решений. Впрочем, в этот сектор инвестируют не только государство. Почти 60 миллиардов рублей вложат в перспективные российские высокотехнологичные компании европейские венчурные фонды. В основном речь идет о фирмах, специализирующихся на разработках в сферах IT и медицины, заявил на форуме «Глобальное инновационное партнерство» Игорь Агамерзян, генеральный директор российской венчурной компании.
По направлениям развития технологического предпринимательства, бизнеса, инновационной экономики, пожалуй, сегодня для России основным партнером являются Соединенные Штаты. Это хорошо, тем не менее, нужно этот крен тоже выправлять, и мы очень рассчитываем на интенсификацию партнерства и сотрудничества в этой области с европейскими венчурными фондами, техпредпринимателями и всеми участниками экосистемы инновационно-технологического предпринимательства.
Один из удачных примеров международного сотрудничества – совместный проект российской госкорпорации «Роснано» и китайской компании «Sanders Sky» по выпуску литий-ионных аккумуляторов для китайского и российского автопрома. В мае начнется монтаж технологического оборудования в корпусах уже построенного предприятия в Новосибирске. Вновь слово Мариане Ожерельевой.
В последние годы в мировом автопроме стремительно растет интерес к выпуску автомобилей, работающих на аккумуляторах. Компания «Sanders Sky» входит в число мировых лидеров в создании и выпуске литий-ионных батарей. Поэтому она привлекла внимание «Роснано», которая создала с ней совместное предприятие «Леотех». Строительство завода – один из крупнейших в Сибири инвестиционных проектов, в который вкладывается в общей сложности почти полмиллиарда долларов. Участие региона в проекте – это инфраструктурно обеспеченные площадки, то есть энерго-, газо- и водоснабжение, а также строительство подъездных путей. Материалы для изготовления этих аккумуляторов будут поступать из Китая, а труд российский, рассказывает директор по развитию компании «Леотех» Игорь Чапаев.
Проект – это базовый проект. Это 4 линии автоматических по выпуску аккумуляторов. Перспектива, пока строится завод, пока завод начинает работать, освоить российскими предприятиями возможность изготовления материалов, которые бы удовлетворяли потребностям производства батарей, чтобы проводить постепенно импортозамещение. Вторая составляющая – это как бы развитие и продвижение новых технологий далее.
Особенно перспективно использование нового наноструктурного материала, разработка которого занимается Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук. За счет этого сибирские аккумуляторы будут иметь повышенную емкость и более низкую цену, чем у конкурентов. В работе по улучшению свойств батареи примет участие предприятие по выпуску тепловыделяющих элементов, входящих в корпорацию «Росатом», и единственный в стране завод химконцентратов, производящий литий. Совместное предприятие будет выпускать аккумуляторы для легковых автомобилей, микроавтобусов и пассажирских автобусов. Продукции завода гарантирован рынок сбыта на ближайшие 4 года, поскольку китайская компания планирует выкупать ее большую часть для обеспечения контрактов с национальным автопромом. Затем литий-ионные батареи пойдут на рынок России и стран СНГ. В мае начинается монтаж оборудования, технологическая настройка, а запуск производства запланирован на третий квартал этого года.
В минувшую пятницу в возрасте 76 лет скончался известный российский актер театра и кино и режиссер Михаил Казаков. Израильские врачи до последнего боролись за его жизнь. Взлет творческой карьеры артиста начинался стремительно. В 1956 году на экраны вышел фильм «Убийство на улице Данте». Выдающийся режиссер Михаил Ром доверил главную роль в этой политической драме молодому артисту с роковой внешностью, словно пришедшему из эпохи немого кино. Не запомнить его было невозможно. В том же году выпускник школы-студии МХАТ был принят в труппу Московского театра имени Маяковского и сразу же в 22 года получил роль Гамлета, о которой артисты мечтают всю жизнь. Много позже Михаил Казаков признался: «Когда разучивал свою первую театральную роль, меня больше всего потряс монолог принца датского о смерти, и я всю жизнь обдумывал эти слова». Он играл также в «Современнике», «МХАТе», в театре на Малой Бронной. При этом, не задумываясь, расставался и с театрами, и с режиссерами. Объяснял коротко: уходил, когда считал нужным, когда чему-то научился у своих учителей. Когда рамки исполнителя показались ему тесными, Казаков сам взялся за режиссуру, ставил спектакли в театре, снял 14 фильмов. До сих пор востребованный телевидением и любимый зрителями его романтическая картина далекого 78 года «Безымянная звезда» и снятый два года спустя, наполненный свежестью и юмором фильм «На все времена», «Покровские ворота».
Это самое страшное, когда тебе кажется, что уже все сказано, все отыграно. И это бывает и в более молодые годы, это не только в старости. И вот тут надо преодолеть себя, за что-то ухватиться, увлечься чем-то.
Также страстно Казаков увлекался и женщинами. Влюблялся и женился. 5 браков, 5 детей, уже 5 внуков – итог его личной жизни. Годы словно были невластны над ним. Популярность Михаила Казакова на родине оставалась непреходящей. Но он дважды уезжал в Израиль. Первый раз в 1992-м, в сложные годы перестройки, думал навсегда, но вернулся, чтобы в Новой России начать все сначала, и открыл собственный театр под названием «Антреприза Михаила Казакова». Он много работал, казалось, был всем удовлетворен, но в конце 2010-го неожиданно для всех опять уехал в Израиль. По его словам, главная борьба, которая происходит всю жизнь, это борьба с самим собой. Вы слушали обзор наиболее заметных событий минувшей недели. Его представил Сергей Лосев. До свидания.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю». Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Юлия Кричевская. Здравствуйте. Патриарх Московский всея Руси Кирилл поздравил с праздником Пасхи жителей Украины. В интервью украинскому телеканалу «Интер» патриарх сказал, что хотел бы пожелать радости на сердце о воскресшем Христе и спасении. При этом Кирилл подчеркнул, что радость – это не то же самое, что веселье, которое стало главной ценностью сегодняшнего мира. Вместе с тем, по словам главы Русской Православной Церкви, не нужно впадать в отчаяние и пессимизм. Ранее представитель РПЦ направил пасхальное поздравление президенту Украины Виктору Януковичу. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня посетит Украину, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Взрыв прогремел у входа в христианскую церковь в Багдаде. Пострадали 4 человека, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в МВД Ирака. По данным источника, взрывное устройство сработало у входа в церковь Пресвятого Сердца Иисуса в христианском квартале Карада в центре города. При взрыве пострадали 2 полицейских, охранявших церковь во время пасхальных богослужений, а также 2 прихожан. Похороны погибших демонстрантов в Сирии переросли в многотысячные акции протеста. В некоторых городах страны полиция открывала огонь по участникам манифестаций. Согласно данным правозащитников, есть убитые и раненые. В пригороде Дамаска силы безопасности арестовали ряд подозреваемых в организации антиправительственных акций. Репрессии сирийских властей осудили США и Евросоюз. Международная организация Human Rights Watch в воскресенье опубликовала заявление в связи с ситуацией в этой стране, в котором подчеркнула неприемлемость использования силы для подавления акций протеста. Россия готова содействовать усилиям Афросоюза и ООН по переводу ситуации в Ливии в политико-дипломатическое русло при условии безусловного выполнения решений Совбеза ООН и незамедлительном прекращении огня. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в разговоре с главой ливийского правительства Аль-Багдади Али Аль-Махмуди. Как сообщается на сайте МИДа, телефонный разговор между ними состоялся 23 апреля по просьбе ливийской стороны. Подробнее об этих и других событиях вы сможете всегда прочитать на нашем сайте, адрес прежний ruvr.ru.
Голос России. ruvr.ru. Военно-политический контекст. Программа о большой политике и военной мощи.
В студии автор и ведущий Евгений Грачев. Здравствуйте. Сегодня в программе. Вооруженные силы России и программа модернизации. Россия, НАТО. Путь к доверию через ракеты. Ближний Восток и остальной мир. Где границы нестабильности?
ВПК.
Итак, весна в России полностью вступила в свои права. Впереди чудесный месяц май. Чем нам запомнился не очень ласковый в этом году апрель? Ну, конечно же, не тучами, не снежными зарядами. На календаре с военно-политическим уклоном апрель помечен годовщиной подписания российско-американского договора СНВ-3 в Праге. Именно тогда, кроме всего прочего, российская сторона особо отметила очевидную взаимосвязь между вопросами ограничения стратегических наступательных вооружений и проблемами противоракетной обороны и в масштабах европейского континента, и в глобальных масштабах. Кстати, вопросы Европро должны быть согласованы к саммиту Россия-НАТО. Об этом сообщил постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин. Напомним, следующий саммит должен состояться в следующем году в Соединенных Штатах. А сейчас в рамках Совета Россия-НАТО идет работа по выработке политических принципов сотрудничества. Зарубежные обозреватели отмечают, что высказывания Рогозина по окончании заседания Совета Россия-НАТО в Берлине в корне отличаются от более ранних российских комментариев. Например, газета «Берлинер Цайтунг» называет реальным шагом для укрепления взаимного доверия между Россией и НАТО, оценивая высказывание российского представителя проекта создания системы «Европро».
Наш комментарий.
Тогда ракетный щит НАТО расценивался как удар по национальной безопасности России. Сейчас Рогозин называет систему «Про» грандиозным технологическим и политическим проектом для сотрудничества сторон. Однако именно в кооперации, как подчеркнул российский дипломат, сохраняются проблемы. Они начинаются с анализа угрозы. Поскольку сама идея создания системы ПРО основана на опасениях вероятных ракетных ударов со стороны так называемых стран-изгоев, в частности Ирана, остаются вопросы о реальных возможностях такого развития событий. По данным российских экспертов, Иран не располагает на ближайшее время возможностью угрожать Европе ядерным оружием. Поэтому Россия сомневается в целесообразности системы ПРО. При этом сейчас можно говорить о готовности войти в проект, поскольку это лучше, чем стоять в стороне, так высказался российский представитель при НАТО. Однако наша страна настаивала и настаивает на том, что России нужны гарантии. Во всяком случае, ракеты-перехватчики НАТО не могут быть размещены возле российских границ, практически вплотную к территории государства российского. Это неоднократно подчеркивалось на всех уровнях. Напомню в этой связи высказывание президента России Дмитрия Медведева, когда он выступал на саммите Россия-НАТО в Лиссабоне, заметим, в первом в истории. Произошло это в конце прошлого года.
Еще одна важная и весьма обсуждаемая сегодня тема – европейская противоракетная оборона. Здесь очевидно, что все, казалось бы, новое, сами европейцы и государство НАТО пока еще окончательно не представляют, что из этого получится, как это все будет выглядеть, сколько это будет стоить, наконец. Но в то же время все понимают, что в целом система противоракетной обороны, она только тогда представляет ценность, когда она является универсальной, а не является только одним из элементов, помогающим тем или иным странам или распространяющимся только на отдельные театры военных действий.
Это был президент России Дмитрий Медведев. Поскольку наша страна однозначно и резко выступила против размещения натовских ракет в Польше, Чехии или на Балтике, эта позиция в натовских кругах в целом уже воспринимается с пониманием. Однако сейчас планируется развертывание мобильных систем на кораблях в восточной части Средиземного моря, что, конечно же, порождает большие вопросы. Если учесть, что американцы создают систему ПРО для отражения неких гипотетических ударов со стороны Ирана, но также Северной Кореи, то следует отметить, что как раз Россия находится в непосредственной близости от предполагаемых источников угрозы. Очевидно, что было бы гораздо целесообразнее разместить ракеты-перехватчики на юге России. Однако НАТО не склонно заходить столь далеко, чтобы размещать свои системы в стране, не входящей в альянс. В общем, переговорный процесс продолжается, но проходит сложно. НАТО настаивает, что Россия и Североатлантический альянс должны создать две независимые, но скоординированные системы противоракетной обороны. Москва же считает, что необходима единая система Европро, сочетающая в себе противоракетные средства России и НАТО. А пока процесс развертывания новых систем ПВО и ПРО под самыми благовидными предлогами продолжается. А Соединенные Штаты полным ходом реализуют программу развертывания ракет-перехватчиков морского базирования. Но все-таки воздадим должное знаменательному событию нынешнего апреля, о чем мы говорили в начале передачи. Чем нам запомнился этот весенний месяц? Российско-американский договор СНВ-3. Тема комментария моего коллеги, политического обозревателя «Голоса России» Андрея Пташникова.
Наш комментарий.
Напомним, что год назад в столице Чехии в торжественной обстановке свои подписи под этим важнейшим документом поставили президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Но таким образом они, можно сказать, лишь подписали его свидетельство о рождении. Дальнейшая судьба младенца зависела от его признания американским конгрессом и российским федеральным собранием. На это ушло еще целых 10 месяцев. Кстати, немногим меньше, чем на подготовку самого договора. И только в начале февраля уже нынешнего года он наконец-то вступил в силу. Срок его действия рассчитан на 7 лет. За это время Москва и Вашингтон должны сократить количество своих стратегических ядерных боезарядов на треть. Естественно, что до реального сокращения дело пока не дошло. Стороны успели лишь один раз обменяться детальной информацией о количестве и местах дислокации своих ядерных сил. Делать они это теперь будут каждые полгода. Причем предоставляемые друг другу сведения должны быть сверхточными, вплоть до места расположения каждой ракеты с ядерной боеголовкой, пусковой установки наземного и морского базирования и даже стратегического бомбардировщика. А еще предстоят регулярные взаимные инспекции, которые будут следить за соблюдением и реализацией условий договора. Первые из таких инспекций запланированы на середину текущего месяца. Иными словами, договор СНВ-3 только начинает свою сознательную жизнь. Будет она легкой или сопряженной с проблемами и трудностями, покажет будущее. Но, как бы там ни было, останавливаться на достигнутом ни Россия, ни США, похоже, не собираются. Роль лидеров в области разоружения к тому обязана. А острых вопросов в этой важнейшей для сохранения мира сфере еще предостаточно. Причем их решение потребует от сторон не меньше, если не больше сил и времени, чем они потратили на договор СНВ-3. Взять хотя бы проблему ПРО, которая по своей актуальности и сложности вышла сейчас на первое место. И не только в отношениях между двумя странами, но и на европейском континенте в целом. К сожалению, пока между Москвой с одной стороны и Вашингтоном с его союзниками по НАТО с другой, особого взаимопонимания в данном вопросе нет. Но хорошо уже то, что столь необходимый для решения данной проблемы диалог все же налаживается. А есть еще накопленные Россией и США огромные запасы тактического ядерного оружия. Проще говоря, хранящиеся на складах ядерные снаряды, которые в любой момент могут быть использованы. Их стороны тоже намерены в ближайшем будущем значительно сократить. Но и здесь сложностей хоть отбавляй. Начать с того, что Москва и Вашингтон до сих пор точно не знают, сколь велики арсеналы такого оружия друг у друга. Так что путь к реальному ядерному разоружению предстоит еще долгий и нелегкий, и пройти его надо не только России и США, но и другим ядерным державам. И все же цель эта достижима, но только при условии, если удастся наладить взаимное доверие и уважение. А подписанный год назад российско-американский договор СНВ-3 показывает, что это не такая уж фантастическая задача.
Напомню, это был мой коллега, политический обозреватель «Голоса России» Андрей Пташников. А сейчас наш традиционный обзор сообщений информационных агентств.
В мире оружия.
Министерство обороны России намерено в 2015-2016 годах начать закупку серийных военно-транспортных самолетов Ан-70. В общей сложности планируется приобрести 60 новых транспортников, закупка которых уже заложена в госпрограмму вооружений России на 2011-2020 годы.
Наша справка.
Создание самолета ведется при совместном финансировании России и Украины. В частности, до 2013 года вклад в России в программу разработки Ан-70 должен составить более 85 миллионов долларов, а Украина 60 с небольшим. Скорость самолета Ан-70 780 км в час, дальность почти 8000 км. Транспортник укороченного взлета и посадки способен перевозить до 300 десантников или 47 тонн груза.
Концерн «Штурмовики Сухого» планирует летом этого года подписать акт о завершении госиспытаний модернизированного учебно-боевого штурмовика Су-25УБМ. Штурмовик может успешно использоваться как в качестве учебно-тренировочного самолета, так и для ведения полноценных боевых действий. Полетным и боевым характеристикам штурмовик Су-25УБМ практически полностью соответствует модернизированному строевому штурмовику Су-25СМ.
Наша справка.
Су-25УБМ представляет собой модернизированную версию учебно-боевого Су-25УБ. Максимальная взлетная масса 18,5 тонн, максимальная скорость у земли с бомбовой нагрузкой в 1 тонну 940 км в час, максимальная высота полета 7000 метров. Бомбовая нагрузка 4 тонны.
Продолжим обзор новостей. Атомный подводный ракетоносец нового поколения «Юрий Долгорукий» проект 955 «Борей» готов к продолжению испытаний, в том числе к пускам стратегической ракеты «Булава». Об этом сообщил агентству «Интерфакс» представитель предприятия «Севмаш». Уже в ближайшее время все корабли будут подготовлены к проведению испытаний «Булавы». Это прежде всего касается подводных крейсеров «Юрий Долгорукий» и «Дмитрий Донской». Сейчас на стапелях «Севмаша» в Северодвинске строятся серийные корабли однотипных с «Юрием Долгоруким». Это «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Планируется также строительство стратегического крейсера «Святитель Николай». Корабли получат на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету «Булава».
Наша справка.
«Булава» — это новейшая российская трехступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для вооружения атомных подводных стратегических ракетоносцев. Она способна нести до 10 гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения, способных менять траекторию полета по высоте, курсу и поражать цели в радиусе до 8000 километров. «Булава» составит основу перспективной группировки стратегических ядерных сил России до 2040-2045 годов.
Зарубежная информация. Тайвань намерен начать строительство нового корвета, который будет передан на вооружение ВМС в 2014 году. Создание серии новых кораблей станет ответом на укрепление ВМС Китая, который в ближайшей перспективе примет на вооружение первую авианосную группу. Тайваньский корвет будет строиться с применением технологии малозаметности, водоизмещением 500 тонн. Вооружение представлено противокорабельными крылатыми ракетами и зенитными комплексами. Другие технические характеристики перспективных корветов пока неизвестны. Что касается китайских ВМС, в настоящее время в Китае идут работы по ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Шилан», бывший «Варяг». Корабль был куплен у Украины в 1998 году. Достоверная информация о ходе работ пока не обнародована. Ранее некоторые эксперты предполагали, что ходовые испытания корабля могут начаться уже в 2011 году. Министерство обороны Китая намерено на основе «Варяга» разработать серию собственных авианосцев. Китайский прототип перспективного истребителя-бомбардировщика пятого поколения, вероятно, совершил второй полет. Об этом пишет китайская газета Global Times. По сведениям газеты, испытания состоялись 17 апреля. Очевидцы рассказали, что в ходе испытательного полета самолет покачал крыльями. Предположительно, полет китайского самолета продлился 1 час 25 минут.
Наша справка.
Китай начал испытание истребителя пятого поколения в конце декабря 2010 года, а первый полет самолет совершил 11 января. Самолет выполнен по аэродинамической системе «Утка» с высокорасположенным треугольным в плане крылом, сопряженным с фюзеляжем. Цельноповоротные кили имеют большой угол развала продольной оси, мотогондолы расположены по бокам фюзеляжа под крыльями. Технические характеристики истребителя пока неизвестны.
Пакистан провел успешные испытания новой баллистической ракеты малой дальности. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на Министерство обороны страны. Новая ракета способна поражать объекты противника на дальности до 60 километров и нести как обычную, так и ядерную боеголовку. По данным военных, ракета обладает высокой точностью. В настоящее время в Пакистане на вооружении стоят ракеты малой, средней и большой дальности. Следует отметить, что Пакистан ведет активное соперничество в разработке и испытании баллистических ракет с соседней Индией. Не исключено, что в ближайшее время Индия также проведет серию испытаний собственных ракет. Это был обзор сообщений из рубрики «В мире оружия».
Вы слушаете программу ВПК «Военно-политический контекст». ВПК.
А теперь Ближний Восток. Тунис, Египет, Ливия, Сирия, Йемен. Впрочем, довольно перечислять, все равно так или иначе. Практически во всех странах региона ситуация взорвалась, как по мановению волшебной палочки. Регион, безусловно, неспокойный. Но в отдельно взятых странах, даже в вышеперечисленных, внутренняя обстановка на протяжении многих лет оставалась спокойной. И вдруг... О, это вдруг! Но не цунами ведь обрушилось, не метеорит упал. Что же произошло? Вдруг! На эту тему мы беседуем с гостем студии. Это хорошо известный нашим радиослушателям президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов, генерал-полковник, доктор исторических наук, профессор. Мы в нашей прошлой программе обещали новую встречу с этим интересным человеком.
Эффект домино на Ближнем Востоке появился не сам по себе. Вы знаете, я много лет работал в разных странах этого региона. И хорошо знаю и людей, и историю, и реалии. Страны очень непохожи, очень разные. Но события-то все как под кальку.
Во-первых, стратегическое отставание исламского мира, оно вызывает недовольство во всех, по сути дела, слоях. Ну, может быть, кроме там шейхов, которые ничего не хотят менять. Нефтяных, прежде всего, шейхов. А в целом исламский мир чувствует свое основание и созревает ситуация всеобщего недовольства. Но, безусловно, ну, в Тунисе, возможно, вот можно рассуждать, что произошел случай, который явился искрой, и загорелась вся страна. Дальше покатилась. Но, что характерно, что действительно сценарии похожи друг на друга. Но много лет назад был создан институт Альберта Эйнштейна в Соединенных Штатах. К физике ничего он не имеет, а это институт, возглавляемый Джином Шарпом, ему уже 84-й год сейчас, но он где-то лет 15 назад разработал классическую такую методичку, называется «От диктатуры к демократии». В этой методичке последовательно изложены 198 рекомендаций, как с чего начинать и так далее. И когда открываешь, смотришь, вот как в Ливии или как вот в Египте пошло. Все недовольны, кто-то недоволен там условиями жизни, бытом, кто-то низкой там зарплатой, кто-то тем, что работу не может найти. Но все вот эти течения недовольства концентрируются в одном пункте – Мубарак, уходи. И этот Джин Шарп описал, значит, все это досконально. И репетиции проводились, и молодых революционеров каждый год собирают в Соединенных Штатах. Последний раз вот в 17 странах. в том числе, там, по-моему, 11 были ближневосточных, собирает молодежь и ведет там вице-президент, лидер республиканского, демократического института США, но потом спускается президент и поздравляет их там кого-то с победой, кому-то, значит, внушает, что нужна победа. То есть этот процесс находится под контролем и управляется, он формируется. Всеобщее недовольство, значит, долой там диктатора, а потом, значит, требования демократии и так далее, все прочее.
Понимаете, Владимир Петрович, смотрите, когда появился лозунг «Мубарак, уходи», было это в январе-феврале, продолжалось все это на наших глазах добрых 3 месяца, но Мубараку и так уходить нужно было в сентябре, оставалось чуть-чуть. Что спасло Египет? На мой взгляд, ну это просто мое личное мнение, на мой взгляд, спасло то, что в Египте, пожалуй, самая большая и самая сильная армия на Ближнем Востоке. Армия становых хребет вообще египетского общества. Но самое главное, что Мубарак, плоть от плоти, кровь от крови из армии. Поэтому армия обеспечила порядок, самое главное, армия четко выполняла приказы, армия обеспечила порядок и не дала развернуться событиям по неуправляемому сценарию. Я считаю, армия спасла страну.
Да.
У Каддафи ситуация немножко другая. Армия небольшая, возможности ее меньше, а вот бедуинов больше. Гораздо больше. И племенная раздробность. Тут понятно. Но вот мне понятен смысл тех кукловодов, назовем их так, которые дергают ниточки, которые запускают эти механизмы. Ну, смотрите. Египет что это такое? Прежде всего, это Советский канал. Я не беру пирамиды. Пирамиды для туристов. Для мировой экономики это Советский канал. Советский канал, ну, плюс страна развитая во многих отношениях и в сельскохозяйственном со времен фараонов еще. Все нормально у них, кстати. В Ливии нефть. Хорошо. Но Каддафи и так им продавал эту нефть по нормальным мировым ценам. Куда уж больше. Ну, зачем же нужно было убирать Мубарака на исходе уже его полномочий? И зачем убирать Каддафи, который действительно у себя не имеет просто равных, даже среди вождей, не имеет равной себе фигуры? Ну, Саддама убрали в Ираке в свое время, и что? Повесили даже, и что? Процветающая страна превратилась сейчас в арену столкновений. В том числе и внутренних. Так вот, каков смысл-то вот запускать этот механизм, когда и так все нормально?
Ну, есть упредительные механизмы. Ну, вот я, например, будучи на службе, внимательно наблюдал за Грузией. Вот Шеварнадзе подошел возраст, и мы видели, что американцы готовили 5 кандидатов сразу на место Шеварнадзе, да, и Саакашвили был всего лишь одним из них. То есть они запускают, а там даже может быть какая-то стихийность, ну не того первого, на которого они делали ставку, но все равно у них есть кандидатуры. Так вот в Египте, мне кажется, что произошло восстание, протест вот этот всеобщий, не по американским планам все же. Все страны, которые пытались вот проводить самостоятельную политику, это сегодня для Запада преступление. Каддафи строит свой ливийский социализм. Вот поэтому было организовано не выступление, оно не могло состояться, а был организован вооруженный мятеж. И началось все с того, что появились какие-то боевики там с оружием, стрелять, и первыми жертвами стали полицейские, потом солдаты и так далее. Просто вот такой сценарий отработан на Западе и был запущен.
Понимаете, Владимир Григорьевич, еще Гамаль Абдель-Наср был автором концепции арабского социализма. Арабский социализм. Я застал его и в Египте, и много раз он приезжал в Советский Союз, даже и лечился здесь. Он сформулировал эту идею очень четко, там у себя. Главная цель построения социализма, арабского социализма, это между Сциллой и Харибдой, между Сциллой империализма и Харибдой коммунизма. Вот такой курс предлагал Гамаль Абдель-Наср. Видимо, Каддафи, кстати, его последовательный ученик, что, собственно, мы имеем.
Да, что такое социализм? Этот термин появился не случайно, я думаю, потому что ведь большинство государств мира, мы говорим, государств континентальной ориентации, связанные с землепашеством, с скотоводством даже где-то, вот тех, кто привязан к земле, они вообще-то склонны именно к социалистическому методу хозяйствования, коллективному, вот, общинному такому методу. И там своеобразная демократия выстраивается тоже где-то социалистического типа. У нас 3 как бы вот идеологических системы. Это либерализм, социализм и фашизм. А все остальное это комбинации вот этих 3 систем. И Россия, кстати, беременна была всю свою историю с социализмом, поэтому революция у нас первая произошла.
Ну, ты еще Чернышевский писал об этом.
Да. И посмотрите, протообразец вот этого социалистического государства, по сути дела, это наше Новгородское княжество. Там, посмотрите, и Вече, и так далее. Затем все это отразилось в проекте, таком концептуальном проекте «Москва, Третий Рим» и «Симфония властей», где...
Но для этого царю Ивану Васильевичу потребовалось задавить новгородскую демократию.
Да.
Вместе с Вече, вместе со всеми.
Там
Новгородская
сепаратизм. Иван Грозный строил государство, когда каждый князь строит в государстве свое государство, нет ни общих законов, там ни закономерности и так далее, конечно, одно государство не получится. Но, тем не менее, такие страны не предрасположены